Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, сегодня мы говорим с Сергеем Алексашенко, экономистом, руководителем экономических исследований НЕСТ-центра. Здравствуйте.
Владислав, добрый день, здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Рад быть у вас в гостях.
Не про текущее состояние российской или мировой экономики хочется с вами поговорить. Это исторический выпуск. Мы не часто так делаем, но очень хочется поговорить с вами как со свидетелем, как с участником событий. Переход к рынку Российской Федерации, перераспределение собственности в России. Тогда еще замышлялось в Советском Союзе. Я бы даже сказал, альтернатива нынешней российской истории, потому что годовщина программы «500 дней» старики помнят, люди помоложе, возможно, нет. Это, собственно, был курс перехода Советского Союза к рыночной экономике, и вы в этом участии принимали 35 лет, вот-вот в сентябре будет, и в это время Верховному Совету была представлена эта программа. Вас, я полагаю, где-то раз в 5 лет, может быть, чаще про нее расспрашивают. Часто обращаются?
Ну, уже не часто. Мне кажется, что про программу 500 дней большинство зрителей уже забыли. Ну, подрастающее поколение, молодое поколение, я думаю, что те, кому 40 минус, а может быть даже 45 минус, не очень хорошо представляют, что это за программа и вообще зачем она была нужна и почему о ней так много разговоров. А люди моего поколения, ну, они уже, наверное, все-таки прошли тоже, знаете, все-таки 35 лет – это такой большой срок, когда многое уходит из памяти, и, собственно говоря, программа, которая так и не была реализована, ну, что о ней говорить? Вот если бы реализована, тогда можно было вспоминать. А так, мало ли было программ правительственных, антиправительственных. Я сам штук 20, наверное, участвовал в написании. Я их и сам не помню всех.
Это, мне кажется, все-таки важная программа, поэтому, несмотря на то, что вы сейчас скромничаете и несколько девальвируете тему, нет, я хочу проспросить, в том числе позадавать, может быть, очевидные вопросы с тем расчетом, что действительно кто-то не помнит, кто-то забыл, кто-то никогда не знал. Как все начиналось? Вы молодой советский экономист, кандидат наук, как вошли в этот коллектив, и когда о программе думали, ее формулировали, куда съездили? В сторону Варшавы куда-то, кажется?
Но смотрите, давайте я тогда сделаю шаг назад, потому что официально решение о написании этой программы, ну, она тогда еще не называлась 500 дней, было принято, я даже не очень помню, в конце июля 1990 года совместно президентом Советского Союза Михаилом Горбачевым и президентом Российской Федерации РСФСР Борисом Ельциным. Вот. В то время я был ведущим специалистом Государственной комиссии по экономической реформе Совета министров СССР. Ну, это такая самая-самая низшая, но, скажем так, уже не административная должность, а уже такая содержательная должность. Да? Ну, на самой нижней ступеньке иерархической, бюрократической, номенклатурной лестницы. Вот. И, собственно говоря, я попал в эту комиссию, попал на работу в правительство. Да, у меня адрес был классный, почтовый, Москва, Кремль, Алексашенко, и доходило, знаете, весело. У меня даже где-то там визитные карточки, конверты остались с такими адресами. Вот, я попал в эту комиссию в конце 89-го года, меня туда пригласил Евгений Григорьевич Ясин, который был моим научным руководителем в университете и был руководителем отдела и лаборатории в Центральном экономико-математическом институте, где я работал. И где-то в конце... Эта комиссия была создана летом 89-го года, и, собственно, академик Абалкин был туда приглашен руководить комиссией, и он пригласил Ясина руководить отделом, и Ясин предложил четырем сотрудникам, молодым там, ребятам моего возраста, даже чуть помоложе, пойти вместе с ним. Ну и, собственно, я один согласился. Да, вот. И главным аргументом прозвучала фраза Евгения Григорьевича, что, Сергей, ты пойми, что сделаешь ты там чего-то, не сделаешь, это никто не знает, но ты там наберешься такого опыта, который тебе пригодится на всю оставшуюся жизнь. И эти слова Евгения Григорьевича, они оказались пророческими, да, потому что помимо того, что ну, я попал, что называется, в водоворот событий, действительно, я в тот момент понял, как работает аппарат советского правительства, и сегодня, ну, я, наверное, остаюсь одним из немногих людей, кто, вообще говоря, касался, вот как-то пальцами, руками трогал, да, и понимает, как крутились винтики и шестеренки в этом механизме. Вот, ну и, собственно говоря, когда я вышел на работу первые дни января 90-го года. И в этот момент в Польше началась шоковая терапия Бальцеровича. Да, такая программа радикальная. И в Советском Союзе, ну, о ней говорили, но очень мало, потому что новостей никто не писал. Естественно, все официальные журналисты, корреспонденты, ну, передавали какие-то страшные события, что улицы Варшавы пустые, там нет автомобилей, цены взлетают на неимоверное количество процентов. Ну, в общем, ужасы и катастрофы. Вот. Но в нашем кругу, в кругу молодых экономистов, мы достаточно хорошо знали польских друзей, польских коллег, мы с ними общались, и у нас возникла мысль, а не съездить ли нам туда. Ну и, собственно говоря, вот это было мое первое, как сказать, решение использовать служебное положение в корыстных целях. Я написал записку заместителю руководителя комиссии, что вот есть такая реформа, в Польше началась, предлагаю командировать туда сотрудников, и вписал себя, туда Евгений Григорьевич вписал себя, ну и еще там Григория Явлинского, который тоже был руководителем отдела в этой комиссии, ну и еще там трех молодых экспертов. Вот, я, насколько я помню, Евгений Григорьевич так и не поехал туда, что-то не сложилось, а пять человек туда поехали. И вот мы ехали туда уже как официальная делегация советского правительства. Ну и, собственно говоря, мы там провели несколько дней, общались с руководителями крупнейших, ну, всех экономических ведомств, поговорили с людьми, походили по улицам, в общем, и составили картину, что и как надо делать. А к концу января, это уже случилось в самые последние дни января, стало понятно, что ситуация в польской экономике, она стабилизировалась. Поляки, в отличие от Советского Союза, они начали... Ну, то есть, я много раз говорил о том, что ключевой элемент перехода от плановой экономики к рыночной – это либерализация цен. Да, то есть, вот все остальное можно делать, можно не делать, можно с такой скоростью, можно с сякой скоростью. Но если вот, вот пропасть нельзя перескочить в два раза, и в какой-то момент нужно, экономика должна перейти, когда большинство цен там становятся свободными. А поляки... Советский Союз проводил политику, что стоим жестко. Да, то есть, в принципе, практически до самого последнего дня, там, до ликвидации Советского Союза, Михаил Горбачев придерживался позиции, что нужно сначала восстановить товарное равновесие на рынке, то есть откуда-то, каким-то образом нарастить производство товаров, чтобы дефицит исчез, а уж потом освобождать цены. Вот. А поляки шли другим путем, они с конца 87-го года начали поэтапно и частично освобождать цены, то на одну группу товаров, то на другую группу товаров. В результате страна два года жила в условиях высокой инфляции, но равновесие, в общем, тоже как-то не возникало. И вот там в конце декабря 89-го года было принято решение, что ну, все, хватит, освобождаем все цены и вводим единый фиксированный курс польской валюты, злотого, с девальвацией его примерно на 30%. Да, и вот через месяц стало понятно, что ситуация в экономике нормализуется. Да, инфляция стала исчезать, полки стали наполняться товарами. Да, там бензин был безумно дорогой, потому что нефть у Советского Союза, уже покупавшаяся по низким ценам, уже продавалась по рыночным ценам. Вот, и, собственно говоря, мы написали доклад, официальный отчет о командировке, я не помню, страница 60, наверное, он получился, где подробно все описали, что было сделано в Польше, и, собственно, с выводом, что если мы хотим успешно в Советском Союзе делать реформы, то вот вам пример того, как нужно делать макроэкономическую стабилизацию, то есть как строить фундамент. Вот. Ну и, собственно говоря, после этого там, параллельно с этим в Советском Союзе уже шла такая борьба между Ельциным и Горбачевым, и, соответственно, вот Григорий Явлинский, он перешел к Борису Ельцину, тот его пригласил на должность заместителя, по-моему, председателя российского правительства, зампред Совмина РСФСР. Вот. И, в общем, в советском правительстве был Николай Рыжков, который писал вот эти программы постепенного перехода. У Явлинского появилась программа, они написали с коллегами, он написал с коллегами программу, которая называлась «400 дней». Ну, там вам, там, не будем сейчас ее обсуждать, да, надо, в общем, желающие могут посмотреть, там, сильно, да, там, ну, похоже на то, что получилось потом, но там были свои нюансы, когда некоторые вещи были прописаны хуже, а некоторые вещи были прописаны по-другому. Вот, и в тот момент, летом 90-го года, после того, как Борис Ельцин стал президентом, председателем Верховного Совета РСФСР, возникло, ну, у Горбачева и Ельцина как-то возникло желание, ну, может, все-таки давай попробуем договориться и попробуем сделать единую программу. Вот, и, собственно говоря, было принято решение, что берутся два академика. Горбачева представляет академик Петраков, Ельцина представляет академик Шаталин, и делается рабочая группа на паритетных основах, по 6 человек от каждого представителя. И вот эти 12 человек должны, во главе с двумя академиками, должны написать единую программу, как они считают, ее нужно делать. Сразу скажу, что меня в первоначальном списке не было, я туда не попал, вот, но сразу же, как только стало известно об этом, о том, что такая группа создается, Ясин мне сказал: Сергей, ну ты не думай, что ты, вот, тебе удастся отлынуть, да, поэтому готовься, собирай вещи, и вот там тебе уже дача в этом поселке Архангельское выделена, будешь там сидеть и вместе с нами работать. Вот, вот так, собственно говоря, возникла идея этой программы, да, и у нас был месяц. Собственно говоря, по решению двух политиков на работу этой группы был отведен август 90-го года, и мы должны были там 1 сентября 90-го года сдать результаты своей работы, что мы и сделали. Что мы и сделали. Ну, вот такой затянувшийся немножечко рассказ об истории того, как эта программа возникла.
Нет, да, безумно интересно.
Извините, Владислав, да, название 500 дней возникло, ну, вот, собственно говоря, мы взяли то, что было у Явлинского, 400 дней, обсудили все, там, посмотрели, стали понимать, что там нужно все-таки чуть больше времени, и примерно полтора года. И вот программа получила название 500 дней, да, и вот она, собственно говоря, вот так вот выглядит. Да.
Поближе можно рассмотреть благодаря участию Явлинского на сайте «Яблоко», и там еще автографы есть на первой странице. Это было издано брошюрой, и в самом начале там действительно есть слова благодарности Ельцину и Горбачеву. Сближение, может быть, последнее, да, даже сближение Союзного центра и РСФСР, руководство Российской Социалистической Федеративной Республики. И вы там пишете, вы, в смысле авторы, осуществить эту программу можно только при совместной поддержке, в смысле союзного руководства и РСФСР. Наше общество в результате многолетнего господства, тоталитарной социально-политической системы оказалось в состоянии глубокого кризиса. Нерешительность правительства, допущенные им просчеты в экономической политике, поставили страну на грань катастрофы. Жизнь людей становится все труднее, а надежды на лучшее будущее утрачиваются. Переломить ситуацию могут только хорошо продуманные и энергичные действия, поддержанные народом, опирающиеся на его солидарность и патриотизм. У нашего общества накоплен большой негатив. Опыт экономических реформ, с которыми люди связывают теперь лишь изменения к худшему в своей жизни. Жизнь, к сожалению, научила их с большой готовностью верить в плохое, чем в хорошее. С большей, конечно, да, не с большой. Реализация предлагаемой программы должна опровергнуть этот печальный опыт. Главное отличие состоит в том, что она опирается на принципиально новую экономическую доктрину. Движение к рынку прежде всего за счет государства, а не за счет простых людей. И там ближе к концу про то, что нужно положить конец тому, что государство богатое, а народ не богатый. Крамольно. По нынешним временам еще чуть-чуть и экстремизм. А по тем временам там у вас где-то встречается марксистская вполне себе формулировки вроде средств производства. Еще и белогвардейский. Я бы сказал, насколько в том контексте вообще очевидно было, что к рынку надо переходить. С одной стороны, много лет в ходе идущей перестройки про это говорили. Американцы даже ставили в упрек: ну, хватит уже с нами про это разговаривать. Вы, в смысле, советская сторона, нас спрашиваете, каким вы хотите, в смысле, вы, американцы, чтобы был Советский Союз. Мы вам много раз отвечали рыночно. Ну, до всего этого вы договорились уже. Ну, сколько можно? Ну, то есть я понимаю, что это обсуждалось очень много и часто. С другой стороны, ну, для большей части людей в Советском Союзе само слово предпринимательство или там заниматься делом частным, это было некоторое табу, к этому приучали. Насколько очевидным был вот такой белогвардейский рыночный подход, совершенно не сдержанный, безудержный по сравнению с тем же Рыжковским, да, подходом?
Но смотрите, вообще, там, в принципе, в этот момент в обществе и в политическом руководстве не было споров о том, нужно или не нужно переходить к рыночной экономике. Да, собственно говоря, и правительство говорило о том, что к этому нужно переходить, к рыночной экономике. И Горбачев говорил, и экономические публицисты говорили. И, в общем, вот принципиально, да, направление движения, оно, ну, все понимали, что туда надо идти. Что так вот больше жить нельзя в условиях плановой экономики, когда весь план выливается в то, что полки магазинов пустуют, что деньги есть, товаров нет. Ну, это никого не устраивало. Другое дело, что вот в это время никто не знал, а что такое рыночная экономика. Ну, то есть, как это? Вот у всех было там кто-то, там редкие счастливцы, которые ездили за границу, они там в капиталистические страны или в социалистические страны типа Венгрии, где цены были свободными. Они говорили, ну, цены, рыночная экономика, это когда там в магазинах все есть. Но это примерно, знаете, как вот там, не знаю, там подростку там 12-13-летнему объяснять, что такое любовь. Да? Ну, вот пока не попробуешь, ты не узнаешь. Вот. Но правительство и там в широком смысле слова, советское правительство, и там Рыжков, и Горбачев, они понимали, что вот что-то здесь не то. Да, и концепции писались, все программы писались планового перехода, постепенного перехода, регулируемого перехода. Да? То есть перед переходом к рыночной экономике вставлялись вот всевозможные слова, которые говорили, что мы будем все делать медленно, 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 но в конечном итоге мы туда придем. Да? Но, собственно говоря, я вот уже могу повторить, да, что ключевой момент состоял ровно в том, что нужно было сломать административную машину. Да, нужно было сломать административную машину, которая, по большому счету, предписывала каждому предприятию, что оно должно производить, у кого оно что должно закупать, кому оно что должно продавать, по каким ценам, да, сколько работников нанимать, какую зарплату им платить, ну и так далее. Да, то есть вот эту всю систему надо было ломать, и естественно, советское правительство, ну, министры, они понимали, что после этого они теряют свою власть. Но если мы не можем приказать директору что-то сделать, ну а зачем тогда я нужен? Да, и вот это вот, с одной стороны, бюрократическое сопротивление аппарата, что ну, а мы-то куда после этого денемся, оно существовало. Да, а с другой стороны, вот на Горбачева, в конечном итоге же он должен был принять решение. Да, его пугали, что вот рынок, он такой непредсказуемый, там будет безработица, там вот катастрофа, вот и инфляция будет. Ну то есть его запугивали, да, ну и он, ну, наверное, все-таки с какой-то, вот опять вспоминая там его слова, да, и его мысли того времени, и даже там уже там, декабря 91-го года, похоже, что вот это вот запугивание, оно приносило свой успех, да, поэтому вот в принципе рыночная экономика, да, но медленно, постепенно, да, вот хвост фоксерьера нужно рубить очень-очень долго и маленькими частями.
Ну, про министерства. Министерства были не ведомствами, которые регулируют, они были управленческим аппаратом, который отраслью руководит. Представьте себе, что у вас в стране куча «Газпромов», и вот самый главный в этом «Газпроме», который там за уголь отвечает, например, кстати, «Газпром» так и появился, да, во многом сохранил структуру Министерства газовой промышленности, и управление это непосредственное было, и действительно не в интересах этих людей было утрачивать контроль. Как Горбачеву все-таки продали идею. На сайте Горбачев фонда можно почитать воспоминания Михаила Сергеевича, и он, я бы даже сказал, оправдывается, говорит, меня часто критиковали за нерешительность, и есть его версия. Ко мне пришел Явлинский, я счел эту программу слишком радикальной, мы пробовали найти третий путь. Ваш взгляд, каким образом продавали, почему недопродали, что ли?
Ну, смотрите, там история же была, ну, она, как говорится, известная. 1 сентября мы сдали вот этот вот первый том, да, к нему был приложен, извините, второй том, где были законопроекты написаны, да, но кроме этого еще были вот такие вот планы, что нужно делать там союзному центру, что нужно делать парламенту, что нужно делать правительству, что нужно делать республикам, парламентам, правительствам, что нужно делать местным органам власти. Как... Ну, то есть реально это было вот такая проработанная по дням, понятно, что вот там все эти расписания по дням, они имеют ценность ровно до того момента, когда ты начинаешь что-то делать, но тем не менее вот был такой абсолютно организационный план. Мы очень серьезно подошли к этому проекту и рассказали, вот в этом последовательность действий, вот то, что называется сегодня там дорожная карта, вот она расписана. Да, это не просто рассуждение о том, что вот как вы прочитали в введении, да, давайте ломать. Нет, там вот все было достаточно подробно с законопроектами, с проектами постановлений, с тем, что на какие вопросы нужно отвечать, какие задачи нужно, какие проблемы надо решать. Вот. И, соответственно, 4 и 7 сентября 90-го года в Кремле у Горбачева прошли два больших совещания, по несколько часов они шли, и там такой большой зал, соответственно, и вот стол заседаний, на котором советское правительство заседало, во главе сидит Михаил Сергеевич Горбачев, там по правую руку от него сидит команда правительства во главе с Николаем Ивановичем Рыжковым, по левую руку сидит вот эта команда авторов программы «500 дней». И мы шли раздел за разделом. Да, соответственно, вот раздел за разделом обсуждали, согласовали повестку дня, и, соответственно, Горбачев давал слово одним другим, выслушивал аргументы, мы задавали друг другу вопросы, высказывали, ну, в ограниченном регламенте, там высказывали, что хорошо, что плохо, почему это работает, это не работает. И вот так вот за два дня мы прошли всю повестку, все расписание реформ, и в конце заседания Горбачев говорит: «Окей, я делаю свое, я принимаю решение». Мы берем программу 500 дней и начинаем двигаться с ней. После чего немедленно практически Николай Иванович Рыжков, председатель правительства Советского Союза, говорит: «Ну, Михаил Сергеевич, вы должны понимать, что если вы выбрали эту программу, то я ухожу. Я не могу делать программу, которую написали другие люди, в которую я не верю». Что на самом деле, с точки зрения, ну, такого чиновника, да, бюрократа, политика, это честный шаг. Да? То есть, и я всегда, когда меня там приглашали писать разные программы или спрашивали, что я думаю по этому поводу, я говорю: слушайте, программу писать должен тот, кто их делает. Нельзя написать, нельзя свою голову или свои мысли вложить в чужую голову. Вот. Ну и, собственно говоря, но тем не менее Горбачев сказал: да, я понимаю, но мы идем с этой программой, я буду с ней выходить в Верховный Совет. Ну, соответственно, мы в состоянии эйфории, да, там все говорят о том, что программа 500 дней утверждена. Джордж Сорос, небезызвестный, организует поездку авторов этой программы на ежегодное собрание Международного валютного фонда, которое в сентябре в Вашингтоне проходит. Мы летим в самолете презентовать эту программу в Америке, приземляемся в аэропорту, по-моему, в Нью-Йорк мы приземлялись тогда, и нас встречают журналисты, говорят: а вы знаете, что Горбачев отказался? Вот. То есть вот пока мы летели, там, это где-то в районе, там, не знаю, между там, 15 и 20 сентября было, вот, Михаил Сергеевич решил, что он попытается в очередной раз объединить ежа и ужа. Да, взять программу Рыжкова, взять программу Абалкина, взять академика Аганбегяна, который не участвовал в написании программы. Пусть он этого ежа и ужа соединяет. И получается колючая проволока, как известно. Вот. Но и вот есть версия Горбачева, да, что он хотел постепенно написанное. А у меня с Михаилом Сергеевичем был свой разговор где-то в районе 2011-2012 годов. Мы с ним были приглашены на прием, как сейчас помню, в посольство Швеции. И уже вечер заканчивался, я к нему подсел и говорю: Михаил Сергеевич, ну, слушайте, откройте мне душу. Вот почему вы, вот почему так случилось, да, что вот вы же помните, вы сказали, вот 500 дней, прошло 20 лет, да, вот вы, потом вы отказались. Что случилось, почему, вот что слупо заявилось? Он меня так посмотрел и сказал: Сережа, ну, кто вы были такие? Ну, разве я вам мог доверить эту страну? Ну, собственно говоря, весь ответ, да. То есть Горбачеву стало страшно. С одной стороны, вот есть люди, с которыми он прожил, ну, по большому счету, бюрократическую жизнь, с которыми он вырос, с которыми у него там были, пусть даже политические разногласия, да, но, тем не менее, он их хорошо понимал и считал их своими друзьями, коллегами, вот, соратниками. И была вот эта вот молодежь, которая, не знаю, там, на 25, на 30 лет моложе, да, и мы для него действительно были юнцами, да, нам там было 30 лет плюс-минус сколько-то каждому. Вот. Ну, вот это тот честный ответ, который я у него услышал, да, который не прописан ни в какой книге, который я, естественно, не мог записать ни на какой диктофон, ничего. Поэтому вот есть такая точка зрения. И мне она кажется тоже честной. Да. Я считаю, как раз вот это было сильно похоже, да, когда в конечном итоге Горбачеву нужно было выбирать вот или Рыжков, с которым он прошел там долгий путь, там, этих нелегких лет перестройки, да, с 85 по 90 год, или вот непонятные ребята, которых он не знает и на которых он не может положиться. Ну, а наверняка там ему еще справочки какие-нибудь, объективки принесли, да, что они вот такие вообще, непонятно, что у них в голове было. Вот такая история, да, она, к сожалению, получилась так, что Горбачев просто не решился, да, то есть вот эта нерешительность Горбачева, она и в данном случае привела к, ну, негативным последствиям, плохим последствиям и для него, и для экономики, и для населения.
Пусть так, можем держаться и этой версии. Можем прочитать, еще раз говорю, в воспоминаниях Горбачева то, что он писал сам своей рукой. Мы, кажется, не поговорили о содержании программы, что предлагалось. Я, если позволите, профанское мнение свое выскажу, а вы меня поправите и расставите акцент по-своему. Мы сейчас имеем возможность сравнить то, что было, с тем, что было написано вами. Есть альтернатива. Одна реализованная, другая нет. В вашей программе мне симпатично, и я думаю, что у многих людей в Советском Союзе и в Российской Федерации был на это запрос, и остается большая справедливость в распределении собственности. За советские рубли, которые в конечном счете сгорели, вот эту денежную массу, этот денежный навес, вы предлагали дать советскую собственность большому количеству небольших собственников, чтобы появилось большое количество предпринимателей, фермеров, городских предпринимателей, небольших производителей. И в этом была своя справедливость, потому что по итогу российской приватизации все по-разному распорядились ваучерами. Я понимаю, моя семья, кстати, не проиграла, потому что приобрела акции «Лукойла» и «Газпрома», а не обменяла на шапку или на несколько бутылок водки. Моя семья не в претензии. Чубайс как говорил, что «Волгу» купите. Ну, да, вполне можно было через 10 лет на эти акции, вымененные на ваучеры, приобрести и «Волгу», и чего получше. Но гигантское количество людей не получили ничего, ну, не считая, наверное, недвижимости, да. Вот недвижимость, квартиры были приватизированы. Ну, кому как повезло. Кто-то в Воркуте получил, кто-то получил в большом городе. Для кого-то это до сих пор основа благосостояния семьи, а для кого-то, ну, это не стоит ничего. Посмотрите цен на недвижимость в Воркуте или в Норильске, например, да. Не самые бедные города, если ты там трудоустроен, но жилье не стоит ничего. В общем, такая получилась очень печальная вещь. У вас был все-таки как будто бы принцип, что мы хотим создать средний класс. То, что мы получили класс очень богатых, сверхбогатых, индекс Джинни какой-то невероятный для европейской северной страны, сверхбогатых людей в результате перехода к рынку. Вы имели это в виду? Также вы смотрите на свою программу? И были у вас, кстати, опасения по поводу того, что мы не должны построить мир незнайки на Луне, нам не нужен вот такой безумный капитализм?
Ну, смотрите, вообще говоря, экономическая реформа или переход к рынку, да, от плановой экономики, он не сводится только к приватизации, поэтому, когда вы спрашиваете, как соотносится программа 500 дней с тем, что сделано, ну, собственно говоря, в 500 днях мы заложили основу, да, что там реформа грубо делится на три блока, что есть макроэкономическая стабилизация, да, что есть структурные преобразования экономики, связанные с тем, что какие-то предприятия будут открываться, какие-то будут закрываться, будет антимонопольная политика, и будет приватизация. Да, потому что в Советском Союзе, ну, понятие собственности вообще было размыто, и если вы почитаете Советскую Конституцию, то там не было никакой собственности государственной, там была общенародная собственность, и вообще говоря, то есть это означает, что ничто никому не принадлежало. Да, то есть кому-то принадлежало, но кому никто не мог понять. Да.
Нет, была частная и была социалистическая. Частная
была. Была общенародная. Была колхозно-кооперативная, личная, не частная, личная была собственность. Вот, да. Но основная масса, вот все эти заводы, пароходы и прочее, да, а это была общенародная собственность. Что такое общенародная собственность, никто не знает. И, конечно, когда мы обсуждали вот это, ну, то есть с макроэкономической стабилизацией там достаточно все было понятно, и споров не было. Но действительно, когда мы обсуждали вопрос приватизации, мы хотели увязать вот этот вот огромный денежный навес, да, ничем не обеспеченные деньги, которые были у населения, и неким образом вот связать это с приватизацией. Это было осознанное решение. И опять, знаете, ну, вот сказать, что это абсолютно справедливо, вообще в жизни, в экономике не бывает абсолютной справедливости и абсолютного равенства. Да, вот там то, что вы сказали, там уже в российских реформах раздали жилье, ну, практически бесплатно, да, кто где жил, тот то и получил. Ну, а какая была альтернатива?
Ну, вот, я не знаю, но в том числе советские рубли надо было как-то учесть, потому что горожане получили квартиры, люди, которые накопили на Сберкнижку в небольшом поселке или в деревне, они не получили ничего. Они могли, вот держали в руках дом, и этот дом сгорел, а человеку, у которого была квартира, у него осталась квартира. Ну, то есть, надо было увязывать с рублями, то есть, мне это симпатично. Нет, у меня ничего, опять же, не сгорело, у меня не сгорел дом.
Ну, смотрите, там не было, опять, не было задачи вот абсолютного равенства, да, и справедливости. Ну, потому что человек, который жил в деревне, у которого был свой развалившийся дом, ну, скорее всего, он работал механизатором в колхозе, и особых денег у него на сберкнижке не было. Да, вот те люди, которые работали, условно говоря, в Воркуте или в Норильске, у них были деньги на сберкнижке, да, ну, их жилье не стало. Поэтому вот, скажем так, больше мы преследовали в данном случае все-таки задачу связывания денег, да, и задачу того, чтобы... Ну, мы исходили из того, как, знаете, справедливость, наверное, с нашей точки зрения состояла в том, что если у людей есть деньги, то они заработанные. Да, и вот для того, чтобы эти деньги не пропали, людям нужно что-то дать предложить, да, чтобы они могли что-то купить. Ну, и в этом отношении вот собственность и появление там мелких собственников, мы действительно считали, что это вот станет основой появления среднего класса. Но там, например, в нашей программе там была такая концепция, которая не была реализована. Опять люди, которые жили там в Советском Союзе, они помнят, что было такое понятие «очередь на жилье». Да, когда вы на своем предприятии должны были записаться в очередь, придя туда молодым специалистом, и лет через 20 вам могли что-нибудь дать. И у нас была схема, которую мы предлагали, вот количество лет, которые вы отстояли в очереди, они тоже каким-то образом должны были конвертироваться, ну, в нынешнем терминологии, в какой-то ваучер от имени государства, когда вы могли купить жилье и заплатить вот этими годами, годами ожидания в очереди. Да? То есть, конечно, вот, скажем, какие-то идеи справедливости у нас тоже витали в голове, и мы пытались их реализовать, но опять понимая, что всеобщего равенства добиться невозможно. Да? Вот, ну, наверное, так.
Еще что из принципиального, я свой акцент поставил, что кажется вам важным, что вы считаете, нужно знать, представлять о программе 500 дней. Можно отдельно поговорить про отношения между республиками, там все пошло совсем не по плану, хотя это тоже интересно, потому что это тоже не сбывшаяся возможность.
Ну, на самом деле, вы сейчас затронули как раз вот очень важную часть, да, что летом 90-го года и даже осенью 90-го года, ну, вообще-то говоря, Ельцин, и Горбачев, и мы считали, что Советский Союз нужно сохранять, хотя его нужно реформировать политически, отдав больше свободы, больше полномочий на уровень республик, на уровень регионов, на уровень местных органов власти. Да? Но при этом мы считали и были уверены в том, что вот эта вот единая переплетенная структура экономики, сильно монополизированная, где у вас есть там один производитель, один потребитель, и цепочки, выстроенные, построенные с предприятиями в разных республиках, то есть разрыв этих цепочек привел бы к серьезному спаду в экономике. Да, и вот поэтому там, ну, начало нашего текста – это как раз вот трансформация политического союза республик, да, создание новой, ну, по сути дела, трансформация унитарного государства, хотя там Советский Союз считал, ну, наверное, формально можно было считать федерацией, но такой федерация при политической диктатуре, такая очень странная конструкция, да, уже в состоянии близкой к конфедерации, да, то есть уже когда республики могли с одной стороны получить достаточно большую долю независимости, в том числе и в экономической политике, но с другой их объединяла и единая денежная система, и единая налоговая система. Ну, в общем, короче говоря, вот эта идея того, что можно было удержать это единое экономическое пространство, и от этого бы все выиграли, ну, наверное, вот то, что из несбывшегося.
Про программу что еще нужно представлять? Про ваши приоритеты. Я, простите, сам говорю, а должен слушать вас.
Не, ну, слушайте, вы же ее пересмотрели, я же, понимаете, я же ее там не перечитываю, да, как, знаете, каждый день ложась на ночь, да, перечитываю пейджеры, долго думаю. Да нет, ну, мне кажется, знаете, я вот что, о чем хотел сказать, наверное, что вот когда я говорю о том, что в этой программе, в нашем тексте, в наших, ну, в пачке, в огромном документе, который мы сдали, там содержалась дорожная карта с расписанием, ну, вот, того, что нужно сделать, по крайней мере, с реперными точками, через которые нужно пройти, это то, чего не хватило российскому правительству в конце 91-го года. Я, когда писал последнюю свою книгу «Шанс», я очень много работал как раз с архивными документами, смотрел на то, что происходило в конце 91-го года. И вот у команды Ельцина, у правительства Гайдара, которое там пришло в ноябре 91 года к власти, а через два месяца уже должно было что-то делать. Вот у них такого, таких документов не было, да, потому что очень многие вопросы, которые уже, там, не знаю, летом 90-го года, ну, как, например, единая, там, полная конвертируемость рубля по текущим операциям, да, отсутствие каких-либо административных ограничений, централизованные продажи, единый курс рубля для всех, вот там летом 90-го года нам бы это было абсолютно ясно. Да, а гайдаровское правительство там уже отказалось от этой политики, сохранялась централизованная продажа сырья через государство в больших объемах, централизованное распределение валютной выручки, которая приходила в страну, то есть у экспортеров отбирали валюту, как в Советском Союзе, платили им не в полном объеме рублями. Вот эта политика, она сильно нанесла сильный удар по тому, что происходило, ну, по надеждам, да, я не могу сказать, что планов оказалось, что, ну, их не было, да? А вот надежда, что Россия сможет так же, как Польша, за несколько месяцев стабилизировать свою макроэкономику, вот всего этого дела не получилось у правительства Гайдара, и мне кажется, что вот это вот тот момент, который мы должны понимать, да, что вот когда что пошло не так, да, люди любят задавать вопрос, а как так, это как? Выясняется, что плана-то особого и не было, да, и вот этот вот скачок пришлось действительно прыгать в пропасть, ну, потому что экономическая ситуация в конце 91-го года, она стала просто катастрофической и намного хуже, чем летом 90-го года, да, то есть за последующие 15 месяцев. Но экономика Советского Союза или экономика республик, экономика на уровне предприятий, она резко упала, и проблемы обострились многократно. Да, и поэтому в этом отношении программа «500 дней», на мой взгляд, это такой вот, знаете, развилка, да, на которой в очередной раз там Россия, Советский Союз выбрали неправильное решение, пошли не туда, ну и за что пришлось дорого заплатить потом.
Да, я хотел это спросить, давайте это заострим. Ну, то есть, было упущено время. Можно ли сказать, что у команды Гайдара, ну да, делаем поправки на разного рода политические решения, просто были другие условия. Они реактивнее вынуждены были реагировать. У них не было в условиях кризиса возможности выбирать. Им экономическую политику диктовала ситуация.
Ну да, конечно. Я думаю, что это то, что в программе «500 дней» нами принималось как данность, да, как условие задачи, которые нельзя менять, что у нас есть полная поддержка политического руководства и что никаких проблем с принятием там, законов, постановлений, указов президента не будет. Да, что вот те законопроекты, проекты документов, которые мы готовили, что они будут приниматься достаточно быстро и в том виде, в котором мы предлагали. А гайдаровскому правительству, ну, пришлось сталкиваться с реальной жизнью, да, и вы, ну, вообще-то говоря, когда вот мы говорим с вами, даже я сейчас сказал, там, гайдаровское правительство, ведь по большому счету Гайдар, да, он не был руководителем правительства, да, формально премьер-министром был Ельцин, а реально первым человеком в правительстве был Бурбулис, Геннадий Бурбулис. Да, вот, а Гайдар был вице-премьером, министр экономики и финансов. Он еще и взвалил на себя задачу руководить двумя министерствами сразу, каждый из которых решал огромное количество проблем. Вот, и в этом отношении даже внутри правительства у Гайдара не было полномочий по отношению там, к социально-политическому блоку, к политическому блоку, к пропаганде, так, не говоря уже там про силовые структуры. Но и, в общем, достаточно быстро выяснилось, что вот после того эйфорического решения в ноябре, в начале ноября 91 года, когда Верховный Совет РСФСР проголосовал за полномочия Ельцину там, принимать указы, равные законам, ну, то есть фактически дал ему карт-бланш на проведение реформ, то уже там, через 4 месяца, где-то в феврале-марте 92 года, Верховный Совет начал достаточно активно вставлять правительству палки в колеса, да, и принимать решения, которые разрушали саму суть реформы и, ну, мешали, запрещали делать какие-то действия. Да, вот, там, до сих пор многие продолжают ругать Чубайса за ваучерную приватизацию, забывая или не зная о том, что ваучеры, вообще-то говоря, придумали в Верховном Совете, и они там прописали закон, по которому приватизация в России должна была быть ваучерной. Да? Вот, конечно, всего этого там, в программе «500 дней» мы не могли предусмотреть, и мы исходили из того, что все-таки вот политическое единство, политическое желание проводить реформы в согласованном направлении, оно будет доминировать, и никакого конфликта внутри, вот, скажем так, политических элит не будет по этим вопросам. Но это то, чего было лишено правительство Гайдара, там можно обвинять, ну, команда Гайдара опять, да, вот я все сам поправляю себя, можно там обвинять в этом Ельцина, да, который, как любой руководитель, там, разводил разные силы в своей команде. Можно обвинять в этом самого Егора Гайдара, говорить о том, что он осознанно отстранился от участия в политической жизни, отдав взаимоотношения с депутатами, с Верховным Советом, там, совершенно другим людям, ну и так далее. Но мне кажется, что это сейчас уже имеет мало значения. Да? Вот как прожили, так прожили, по большому счету. Если программа 500 дней мы считали, что там в течение полугода мы можем стабилизировать ситуацию в российской экономике, ну, с точки зрения погашения инфляции, подавления инфляции и вот то, что потом мы стали называть, да, наполнение полок магазинов товарами, да, то в результате России для этого понадобилось, там, не знаю, 7 лет до 97-го года, ну и еще потом последовал кризис 98-го года. То есть вот эта вот макроэкономическая стабилизация, строительство фундамента рыночной экономики потребовало там 7 лет, ну что, конечно, точно совершенно выходило за все горизонты нашей фантазии.
Вы же чем-то вроде ревизии занимались, извините за эту характеристику, когда вернулись, пришли в правительство, в Минфин, и видели последствия того, что делала команда Гайдара. На что вы обращали внимание, какие ошибки, что удалось скорректировать, что перед вами было?
Ну, смотрите, я пришел в Минфин в мае 93-го года, уже там через полтора года после того, как начались реформы. Ну, неправильно говорить, наверное, ревизия, да, потому что к этому времени, ну, по большому счету, ну, я повторюсь, вот такого осознанного плана реформ его не было и в начале 92-го года, но аж к середине 93-го года совсем ничего не было, да, и меня в Минфин пригласил Борис Федоров, который был вице-премьером и министром финансов, и он был одним из участников вот нашей программы 500 дней. И, собственно говоря, вот в течение там, 93-го года, когда там был Борис, и 94-го года, когда в Минфине руководителем был Сергей Дубинин, мы пытались всяческим образом, ну, как-то вернуться на траекторию вот, движения в сторону макроэкономической стабилизации. Да, потому что депутатам, многим членам правительства, вице-премьерам и даже президентской администрации нравилось, что можно было принять решение, и там, Центральный банк отфигачивал, не знаю, несколько сотен миллиардов или даже триллионы рублей, поддерживая те или иные предприятия, те или иные отрасли, при том, что инфляция там, превышала 20% годовых, ну, 20% в месяц, извините, я уже это самое... Вот, ну, как-то вот, ну, с этим можно жить, да, вот, и на самом деле, вот, ну, основная задача, там, в Минфине в 93-м, 94-м, начало 95-го года, это объяснить политикам, что так жить нельзя, ну, собственно говоря, хорошим, в конечном итоге это удалось сделать только в октябре 94-го года, когда случилось то, что называется «черный вторник», когда на биржевых торгах рубль за один день подешевел на 30%. Да, вот это стало неким таким политическим шоком. Но в тот момент у нас уже в Минфине мы активно работали над программой, новой программой стабилизации, и обсуждали ее с Виктором Черномырдиным, который был премьер-министром. Ну и вот, собственно говоря, вот этот шок от того, что отсутствие внятной и адекватной макроэкономической политики, денежной, бюджетной политики привело к таким шокирующим последствиям. Ну, нам в сильной мере помогло, да, и вот, собственно говоря, с начала 95-го года как-то очередная попытка, ну, такая уже медленная, понимаете, вот одно дело, когда тебе нужно скачком, одним прыжком перепрыгнуть от фиксированных цен от командной экономики к рыночной, да, к свободным ценам, а другое дело, когда ты получаешь ситуацию, где у тебя инфляция 20% в месяц, и тебе ее нужно гасить постепенно, долго, ломая все механизмы субсидирования, при том, что по-прежнему в Государственной Думе, в парламенте большинство принадлежит там, левым партиям, да, которые хотят совсем другого, которые принимают популистские законы. Но это была некая другая система, да, и некая другая программа. Ну, в конечном итоге она увенчалась успехом.
Давайте напоследок сыграем в попаданцев, так это называется. Есть такой порочный жанр литературы. Ветеран СВО попадает в какую-нибудь Киевскую Русь, и тут, показав всем пулемет, строит самую великую империю в мире. Какое-нибудь такое, да, безумие. Но чуть менее безумно. Вот представим, что мы в этом 2025 году, но ваша программа была реализована, Горбачев решился, с Ельциным была договоренность, как-то они не поссорились, программа состоялась. В какой стране мы бы жили, на что бы это было похоже? На Польшу?
Хороший вопрос. Ну, я не знаю. По уровню жизни, ну, я думаю, что мы были бы действительно там, ну, сильно выше и ближе к Польше. Я думаю, что географические границы страны были бы другими. Там, затрудняюсь сказать, какими, но точно уверен, что какие-то из там, союзных республик, они бы находились в каком-то более тесном политическом союзе с Россией, не знаю, там, федерация, конфедерация, но точно было бы какое-то единство. Я думаю, что российская экономика была бы гораздо более открыта к иностранным инвестициям. Вот, и, соответственно, когда мы говорим об иностранных инвестициях, то все-таки это не деньги, да, это в первую очередь технологии, знания, навыки, оборудование, связи с глобальной экономикой. Ну, то есть Россия была бы, Советский Союз, не знаю, как бы эта страна называлась, она бы была гораздо сильнее интегрирована в мировую экономику. А самое главное, вы знаете, я думаю, сейчас пока отвечал, я вспомнил, что ведь примерно параллельно в этот момент шли реформы в Китае. И по большому счету, вот под руководством Дэн Сяопина, вот, при том, что китайская экономика была сильно более отсталой, гораздо менее развитой, уже в 89-90-м годах Китай вступил в Международный валютный фонд и во Всемирный банк и получил огромную поддержку от этих организаций. И вот я думаю, что если бы программа 500 дней была реализована, то Россия могла бы вот вместе с Китаем войти в этот паровоз и там вступить в ВТО гораздо раньше, ну и так далее. Да? То есть я думаю, что вот опять там количественно очень трудно оценить, но я думаю, что российская экономика была бы, главное, богаче, люди были бы богаче. И самое главное, что экономика была бы гораздо более сильно интегрирована в систему глобальных экономических связей. Предсказывать политические события, ну, это вообще, наверное, еще тяжелее, чем предсказывать экономические. Вот. Но я думаю, что вот той диктатуры, той степени авторитаризма, возврата к, там, не знаю, к досоветскому, не знаю, прошлому, какого-нибудь конца 18 века, 19 века, да, у нас не случилось бы. Но это вот как-то так, мазками.
А плохой сценарий есть, альтернативной истории, когда как-то было у кандидата от коммунистов на недавних выборах мемное «поиграли в капитализм и хватит». НЭП – прекрасно, мы это проходили, а сейчас возвращаемся обратно. Политическая реформа не состоялась, и, ну, хорошо, ладно, не будем с настоящим сравнивать, но какое-то время плюрализм в Российской Федерации был политический, а тут бы его практически не было вовсе.
Ну, в общем, этот сценарий, это как раз он очень близок был к действительности, и он мог реализоваться летом 96-го года на президентских выборах. Это сегодня многие считают, что там выборы были фальсифицированы, да, что Ельцину приписали голоса, чего не было. Вот. Но мне кажется, как раз, что вот в тот момент, потому что ну, нельзя в тот момент правительство, в широком смысле слова, Ельцин, они не могли предъявить избирателю успехи в экономической политике, да, потому что инфляция оставалась еще высокой, задержки по зарплате, задержки по выплате пенсий, неплатежи в экономике, никаких особых успехов в это время еще не было, и, собственно, с этим связан низкий рейтинг Ельцина в начале 96-го года, там 3%, чеченская война, добавляем сюда, да, вот, и в этот момент действительно коммунисты, они пользовались как нормальная политическая оппозиция, они пользовались этим, и их шансы на победу расценивались достаточно высоко, но мне кажется, что там, будь там не Зюганов, а какой-то более отмороженный, да, и более харизматичный человек с более внятной риторикой и там, более приемлемый для российского избирателя, то вот, собственно говоря, летом 96-го года политическая траектория России как раз могла пойти по-другому, да, и вот, ну, я сейчас не хочу возвращаться в ГКЧП, да, потому что, ну, ГКЧП — это понятный сценарий, вот там, не знаю, возврат какой-нибудь, не знаю, там, 57-му году. Но, в принципе, вот были две развилки, получается, да, что одна из них – это ГКЧП, да, а вторая развилка, когда могли свернуть вот, ну, в ту сторону, куда в конечном итоге на самом деле свернули, где-то уже в 2010-х годах, да, это лето 96-го года, потому что в тот момент коммунисты всерьез говорили о национализации, да, о замораживании цен, да, восстановление государственного контроля за экономикой. Вот. Другое дело, что последствия этого всего достаточно хорошо можно предсказать, да, что в тот момент, там, ну, я не думаю, что в момент ГКЧП с экономикой уже что-то можно было сделать, потому что она действительно трещала по всем швам и разваливалась. Вот советская плановая экономика, уже никто не мог там ничего ни приказать, ни проконтролировать. А если бы к власти пришли коммунисты летом 96-го года, опять у них было большинство в Государственной Думе, да, то есть, в принципе, коммунистические президенты, там, левое большинство в Думе, очень даже могли, там, с точки зрения законодательства, сильно поменять страну. Я думаю, что это бы все заморозило российскую экономику в том состоянии, в котором она была, не знаю, там, между 92-м и 94-м годами. Да, то есть средние между дефицитом и высокой инфляцией, шарахание из одного в другое, выделить деньги тому, выделить деньги этому, там, запретить покупку иностранной валюты, ну и так далее. Ну вот какой-то такой вот бардак, который вообще говоря, ну а почему нет? Он, состояние бардака, ну для нас привычно, мы можем в нем жить долго, и кто-то даже может от этого получать удовольствие. Да, поэтому вот какие-то вот такие вот альтернативные сценарии. Понимаете, когда мы говорим, что черный сценарий, ну, нужно понимать, что все-таки вот мне кажется, что самые тяжелые времена для советско-российской экономики, это вот был конец, там, конец 91-го года, да, когда командная экономика уже развалилась, а никакой свободы рук, свободы, механизмов, которые могли бы хоть как-то восстанавливать динамическое равновесие в экономике хотя бы за счет быстрой инфляции, их уже не, их еще не существовало. Да, поэтому ну, вот такие вот развилки.
Самый последний вопрос. Когда говоришь с реформаторами, когда вы, ваши коллеги, вспоминаете о том времени, по-моему, вы тоже это говорили, одним из последних доводов звучит, но зато появилась рыночная экономика. Вот вы уже все привыкли, но это такая ценность в России, какая бы ни была, кривая, косая, но рыночная экономика. Вы до сих пор держитесь этого тезиса как утешительного?
А почему утешительного? Владислав, вам сколько лет, если не секрет?
Мне за 40.
Ну, нет, за 40, но вы помните Советский Союз?
Вы советскую экономику помните? Очень фрагментарно.
Вот, видите? Поэтому вам не с чем сравнить, а мне есть с чем сравнить. У меня в 90-91 году было двое детей, да, которых нужно было кормить. Деньги были, а в магазинах ничего не было. Если вы хотели купить молоко, то вам нужно было приходить в очередь, вставать в 6 часов утра, а магазин открывался в 8. То есть, если вы приходили в 7, вам ничего не доставалось. Да, ну, вот, знаете, поэтому вопрос о том, хорошо или нехорошо рыночная экономика или не рыночная экономика, но мы возвращаемся к началу нашего разговора. Ведь, по большому счету, дискуссии о том, рыночная экономика или не рыночная экономика, идти или не идти к рыночной экономике, ну, он, по большому счету, он был в Советском Союзе закрыт. Все говорили, да, надо туда идти. Вопрос, с какой скоростью, по какой дороге, кто будет идти руководящим, кто будет светить фонариком, там, принимать решения. Вот, но по большому счету, плановая экономика – это... Там, нужно хорошо понимать, да, что вот есть либо рыночная экономика, либо командная, плановая. Нет ничего посередине. Да? И там плановая экономика – это экономика, когда государство принимает решение, что делать с национальным богатством. Национальное богатство – это вот, которое принадлежит там, вот, вообще всем живущим, да, всем работающим, все, что есть. А рыночная экономика – когда каждый из живущих в стране да, имеет свою возможность принимать решения, но распоряжаться своей судьбой, распоряжаться своей рабочей силой, то есть тем ресурсом, который у нее есть, распоряжаться своими мозгами, распоряжаться заработанными деньгами. Да, там есть всякие разные дальше ограничения, но, тем не менее, свобода принятия решений, она существует очень большая. Да, и поэтому, когда там зато построили рыночную экономику, я считаю, что неправильно. За что? Зато. Эта цель была построить рыночную экономику. То, что какие-то другие блоки трансформации отстали или прошли плохо, или пошли не в том направлении, ну, я не знаю, вот вы бы хотели сейчас вернуться в ситуацию, когда деньги есть, а товаров нет. Вы даже представить себе ее не можете. Я со своими детьми, они там чуть-чуть моложе вас, старшие мои дети, да, и когда им рассказываю о том, как было в Советском Союзе, они говорят, так не бывает. Ну, что значит так не бывает? Мы в этом жили. Да, и поэтому я никогда не говорю, что зато мы построили рыночную экономику. У нас была задача, да, создать, построить, перейти от командной экономики к рыночной. И эта задача выполнена. Да, и там хорошо, хорошая экономика, плохая экономика, какая есть. Да, правильная политика, неправильная экономическая политика, какая есть. Но предъявлять претензии тем людям, которые там 25-30 лет назад что-то делали, что через 30 лет пришли другие политики и стали плодами сделанного, воспользовались по-другому, с другой целью, ну, послушайте, ну, это эффект бабочки, да, все началось с Адама и Евы, ну, давайте Адама и Еву во всем обвинять, вот если бы их не было, то у нас было бы не зато, а замечательно. Вот, поэтому вот в этой формулировке «зато» мне не нравится слово «зато». Да, построена рыночная экономика, да, но опять нужно понимать, что рыночная – это вот механизм, когда экономика, механизм, каким образом экономика приходит в состояние равновесия. Да, на нее, на этот механизм, можно навесить много всякого разного. Можно навесить больше или меньше государственного регулирования. Можно пойти по американскому пути, а можно пойти по немецкому, а можно пойти по французскому, а можно пойти по турецкому. И между этими экономиками есть огромная разница, они разные. Но они все рыночные, потому что у них цены определяют, создают механизм равновесия, нахождения равновесия. Вот, поэтому вот так.
Да-да, я понимаю, я когда об этом говорю, я как бы подразумеваю вопрос многих людей, которые помнят, для которых 90-е были травмой и жутким испытанием, что этот переход не был простым. И им хотелось бы, чтобы это повернулось иначе, и обманутые ожидания, и, собственно, тяжесть последствий. Здесь, когда говоришь об экономике, на тебя обрушивается весь остальной контекст. Я это имел в виду. Спасибо вам огромное. Нет,
хочу... Можно, вот так, извините. Да. Смотрите, вот опять... Нужно хорошо понимать, что когда вот мы с вами говорили про программу 500 дней, да, то это было лето 90-го года, и была одна стартовая ситуация. Политики опоздали с принятием решений. Да, опоздание с принятием решений, оно всегда увеличивает цену тех действий, которые вы должны предпринять. Это одна часть. Вторая часть, ведь вот, там, вот можно ли было провести реформы более безболезненно? Ну, смотрите, даже там в каком-нибудь 89-м году Советский Союз производил танков больше, чем весь остальной мир вместе взятый. Вот что нужно было делать с этими танками?
У людей была зарплата. Мы знаем, что с ними стало, извините.
Нет. У людей была зарплата с производством, с танковым производством. У людей была хорошая зарплата, постоянная зарплата. Они были уважаемыми людьми, инженеры, сварщики, слесари, фрезеровщики, милитейщики, металлурги. Но после этого танки стали не нужны, их перестали производить. Люди стали безработными. Да? Это в этом кто виноват? Те люди, которые писали проект реформы или, да, там, делали реформы? Или в этом виноват, не знаю, там, сталинская экономика, которая, там, брежневская экономика, которая эти танки клепала, как пирожки? Нужно же понимать, что последствия, вот те внешние последствия, та тяжесть реформ, да, это плата за ту болезнь, которая была в советской экономике, с которой там советская экономика пришла там, к 1992 году. И с этими 5000 танками, которые клепались, ничего нельзя, их надо было остановить. Нельзя было тратить ресурсы просто так. Нельзя их было больше клепать. И понятно, что после этого там многие люди потеряли свою работу. Ну и что? А альтернатива у этого была? Альтернатива продолжать клепать танки. А для того, чтобы клепать танки, нужно было у людей, которые не клепали танки, забирать часть зарплаты, да, через механизм ценообразования. Ну и так далее. Вот мы крутимся в этом. Да? Поэтому нужно хорошо понимать, что тут есть болезнь, и выход из болезни может быть тяжелым, и лекарство может быть горьким. Но причина, то есть вы страдаете не потому, что лекарство горькое, потому что у вас болезнь тяжелая.
Отличный финал. Хочу посоветовать ваш YouTube-канал, ваш Telegram-канал. Будет ссылка в описании, две ссылки. Ну и, кроме того, прошу всех, кто это посмотрел, написать комментарий. Я подозреваю, они будут напряженными, эмоциональными. Поставить лайк, подписаться на канал «Медузы» в YouTube. И спасибо огромное всем нашим жертвователям. И редакции сейчас не здорово. Вы помогаете нам работать, буквально финансируете нашу работу. Спасибо. Всего доброго.
Владислав, спасибо большое за беседу и до свидания.